Польша и Россия в 20 веке, их взаимоотношения и взаимовосприятие. Вот с этим то, что. Мы это чувствуем.
Ну, тоже это пор, очень да? давняя история.
Да.
Польша.
На словах попробуйте на деле, но я не буду.
Ну, поляки да, на деле тоже.
Так что?
Давняя. Это очень давняя история очень непростых отношений.
Ну, скажем так, по крайней мере, ну, так, для, когда теперь говорится, что все взаимонеприятие Польши и России коренится в советском периоде,
Нет, это смешно. Достаточно вспомнить несколько разделов Польши, Суворова.
Раньше Дибича, визит, Паскевича. Да, поляков в Москву.
Визит поляков в Москву, гетмана Хаткевича. И тут отношения очень давние. Берут они свое начало чуть ли не с формы возникновения Речи Посполитой. То есть поляки получили свою первую империю. И вот это вот чувство национального унижения, они не смогли ее удержать. То есть они не смогли достаточно простроить свою систему, чтобы сделать свою империю, Речь Посполитую, более устойчивой. В результате русские пришли и отобрали то, что было их. Западная Русь.
Ну, все. У них же все отбирали. Там, раздел Польши же производился.
Разделы Польши производили регулярно.
Значит, вопрос заключается в том, что у поляков есть какие-то особые виды на себя.
Да, на они себя. Считают себя более великими. Но это естественное чувство любого народа, который не смог удержать свою великую империю. Одни с этим смиряются, вот шведы смирились и вроде бы хорошо себя чувствуют. Однако, когда англичане во Второй мировой войне, Вторая мировая война уже начиналась, дабы помочь якобы Финляндии в борьбе против нас, хотели провести войска через шведскую территорию, шведы сказали, что будут противодействовать силой оружия и выступят против Финляндии на стороне России, только суньтесь. То есть какой-то вот дух у них тоже остался. Помнят, кем они были, и английский флот на место ставили при случае. Не забыли. Поляки это помнят почему-то более остро. Сказать, что наши взаимоотношения с поляками основаны только советским периодом, это знаменитое Катынское дело, но это даже не смешно, грустно.
Это грустно. Но вот смотрите, деле... вот эта Польская империя, сейчас же опять протягивается коридор откуда-то чуть от Северной Европы через Прибалтику, через Польшу, там, Украину и все прочее, и на Кавказ.
Естественно. Значит,
но... это какое-то, есть какое-то представление о каком-то вот таком своем восточнославянском величии?
Что... Есть, конечно, у них представление о восточнославянском величии, в то же время они понимают, в глубине, что никакого величия нет, и готовы поучаствовать в чужой игре, чтобы урвать свой кусок. Ну, во-первых, после Мюнхенского сговора в Тишинскую область поляки влезли. По данным нашей разведки, имели место, по данным 5-го управления РКК, имели место боестолкновения с немцами. И поляки показали немцам, как это делается в то время. Вермахт. У нас принято считать, вот вермахт – это такая сила. В 1938 году вермахт не был тем вермахтом, о котором принято говорить.
Ну вот то, что мы говорили многократно, что поляки участвовали в расчленении Чехословакии на стороне немцев.
Они не то чтобы на стороне немцев, они на своей стороне. Они пришли и взяли.
То есть они участвовали в расчленении Чехословакии.
Черчилль сказал, что Польша с жадностью гиены приняла участие в уничтожении и разграблении чехословацкого государства. Да. Слова Черчилля.
Да.
Речь... В общем-то, не о том, что поляки не любят или ненавидят СССР. Ну, неприятие. Мы и те, и они славяне, но они католики. То есть это противостояние еще и конфессиональное, ну вот это вот, говорят, неистовство неофитов. Они приняли католичество и начали проводить все это в жизни с яростью гораздо больше, чем... истинные католики.
Эволюционный конфликт. Цивилизационный конфликт.
Это водораздел цивилизаций.
Там, где наиболее сходные силы принимают разные стороны. Да?
Да. Либо западный проект на этой территории возобладает, когда Польша наступает на Смоленск, на Псков, на Москву, либо восточный проект возобладает православный, и тогда Польша откатывается.
И Ватикан же никуда не делся. Священники польские,
католические, они пропаганду свою проводят, и они участвуют в мирской жизни. И это весь итальянский фашизм, в общем-то, очень похож на то, что был проектом Ватикана. Ну откуда у Муссолини, кто такой вообще Муссолини?
Нет, в любом случае ясно, что проекты Ватикана с проектом Гитлера достаточно прочно пересекались.
Пересекались, но в каком плане пересекались?
Ватикан спасал нацистов, это мы знаем. Про конкордат мы знаем.
Да, первый конкордат с итальянским фашизмом, то, что... Откуда вообще Муссолини мог получить деньги? Что такое государственность Ватикана? После Гарибальди к этому вопросу ни одна политическая партия в Италии не могла подойти, не похоронив свою репутацию. Наследие великого Гарибальди. Все, вопрос закрыт. А итальянцам, партии Муссолини было все равно. Им терять было нечего. И сказали, мы восстановим государственность Ватикана. Все, нате вам деньги. Угу. Проходит 7 лет. То есть они смотрели, что делают фашисты. Им надо было закрепиться у власти. Им надо было показать народу, олигархии, правящему классу, что они чего-то стоя что-то представляют. Они справились с преступностью, они справились с безработицей. Они решили внутренние проблемы, они решили парламентский кризис. Они много чего сделали. Да, на деньги Ватикана при тихой поддержке. Через 7 лет, когда фашистская партия Муссолини была уже фашистской партией, заключается первый конкордат. Католицизм. Официальная религия фашистской Италии. Ну, о каком фашизме может быть речь, если католицизм официальная религия? Угу. Второе. Финансовая независимость, государственная независимость, самостоятельность решения внешнеполитических вопросов и так далее. Возникает серьезнейшая опасность. Европа в жесточайшем кризисе. В духовном, в эволюционном, в технологическом, в социальном, в экономическом. Духовность исчезает на глазах, и тут появляется сила, которая может указать, куда идти. Ведь католицизм – это мощная сила. Это вытеснение Англии из континента. Это захват лидерства. Если сравнить в технологическом отношении, ну где Италия, где Франция и где Англия? Тут несопоставимо. Но и во Франции, и в Англии достаточное количество католиков и протестантов. В Англии католиков поменьше, во Франции побольше, но счет у одних к другим очень длинный. И если позволить этому знамени подняться по-настоящему, ну и где будет та Англия и та Франция, если католики и протестанты начнут опять выяснять отношения? Тогда появляется Папа Римский, всех объединяет и ведет крестовый поход против православия. Или, читай, против безбожного большевизма. Не могло это Англии понравиться. И тогда пошли в ход домашние заготовки. Фашизм, на мой взгляд, нацизм, был имплантирован в Германию. Потому что им это было свойственно. Германский эпос, все эти оккультные общества, Туле и другие, целый перечень, длинный. Если я начну сейчас перечислять, это займет очень много времени. Все это имплантируется, но как имплантируется? Никакой официальной религии, никакого протестантизма, никакого католицизма. Оккультная мистика. В результате, пожалуйста, Австрию спокойно включает в состав Рейха. То, чего панически боялся кайзер Вильгельм, абсолютно не волновало Гитлера. Потому что неважно, католики, протестанты, фашисты, все. То есть фашист. И это называется фашизмом. То есть она, Германия становится опорной государственностью. Перетягивает на себя одеяло проекта. Как только Италия подписала с Германией союзнический договор, а технологически Германия сильнее, все. Никакого католического проекта больше нет. Англичане сделали свое дело. Они решили гигантскую проблему. Теперь эту проблему надо было направить в нужное русло, то есть против нас. Они это тоже блестяще решили.
А Польша католическая.
А Польша католическая страна. И от Польши надо было избавиться. Вот. И англичане от Польши избавились, ну просто гениально.
Да, но прежде чем они... Надо сказать, что они... Как бы и опекали ее все это время.
Они ее опекали, чтобы Польша, не дай бог, не договорилась. Знаете, я ни в коем мере не собираюсь выступать адвокатом дьявола, но Гитлер вовсе не собирался решать польский вопрос военным путем. Он же был не идиот. Он прекрасно понимал, что миллион польских солдат – это очень хороший союзник. Ведь Польша была единственной страной в Европе, которая готова была реально воевать с Советским Союзом. Поди плохо, миллион польских солдат бросить впереди вермахта на наше укрепление. И Гитлер хотел так сделать. И поляки были не против. Они были очень даже не против. Вот польский вопрос. На заседании английского комитета 3 мая 1939 года, до войны совсем чуть-чуть, министр иностранных дел Галифакс заявил...
Из выступления министра иностранных дел Великобритании лорда Галифакса на заседании английского кабинета 3 мая 1939 года. Конечно, полковник Бек не жаждет войны, но если она возникнет из-за Данцига, вина за это ляжет на Польшу.
По словам высокопоставленного офицера британских ВВС барона Уильяма де Роппа, Польша более полезна для Англии в роли мученицы, чем в качестве существующего государства. Я, конечно, понимаю, что майор де Роп, впоследствии полковник, не такая же большая величина, но он барон, член палаты лордов, говорит. Все-таки.
Дальше. По крайней мере, это не запрещено говорить.
Дальше. Этот же майор Де Рок 16 августа Уильям Де Рок встречается в 1939 году с Альфредом Розенбергом, где говорит буквально следующее.
В случае войны он будет назначен политическим советником Министерства авиации по вопросам Германии, то есть на должность офицера информационной службы, в обязанность которого входит анализ политического положения Германии и информации о ее намерениях. В нынешней ситуации, в случае военного конфликта между Германией и Польшей, выступление Франции и Англии последует автоматически. Но даже и в этом случае, в интересах урегулирования такого конфликта, необходимо стремиться к тому, чтобы не дать превратиться ему во взаимное уничтожение. Здесь возможен вариант, когда Германия быстро покончит с Польшей. И хотя к этому времени война будет объявлена, она в этот период обеими сторонами будет вестись как оборонительная, то есть артиллерия и другие оборонительные средства возьмут на себя защиту границ. Что же касается воздушных бомбардировок незащищенных городов, которые вызвали бы неистребимое чувство ненависти, то они совершаться не будут. На случай быстрого завершения германо-польского конфликта при этих условиях еще имелась бы возможность быстро ликвидировать войну, поскольку из-за государства, которое практически уже перестало бы существовать в своем первоначальном виде, ни Британская империя, ни Германия не поставили бы на карту свое собственное существование.
То есть за Польшу никто воевать...
Это сказано было 16 августа 1939 года. То есть Польшу уже списали. Вчистую списали. Отсюда возникает вопрос о странной войне. Да никакой странной войны не было. Было заключено джентльменское соглашение. Но не между майором Де Ропом, не между Уильямом Де Ропом. Оно было заключено гораздо раньше. Начало этого соглашения, то есть начало сдачи Польши, если направлять Германию на восток, то, ну, естественно, что Польша не нужна. Ни в каком качестве. Если Польша объединится с Германией, а Польша требует себе колоний, так она же полезет в зону ответственности Англии. Ну, кому это надо? Польшу просто приговорили. Чехословакию приговорили и сломали. Чехи собирались воевать. И чехи могли воевать. 16 дивизий, призванных из резерва, это, знаете ли, не шутки, так не блефуют. 34 дивизии, более 1000 танков, 2500 самолетов, 1000 орудий, минометов, второй арсенал Европы. И все это основывается на судетских горных, система судетских горных крепостей. Это не то, что там какие-то укрепления, это горные крепости, это Брестская крепость через каждые 5 километров. Там бы вермахт и лег, весь. Возникает вопрос, зачем ломали Чехословакию? Значит, вермахт должен был сохраниться. 50 тысяч, все, чем располагал тогда, 50 дивизий, все, чем тогда располагал Гитлер, вот там бы в судетах и осталось. Чехи на это были абсолютно способны, они готовы были воевать. 19 числа президент Чехословакии спрашивает у Советского Союза, вы готовы исполнить свои союзнические обязательства? 21 числа он получает ответ, да, готовы. И в это же 21 число президент Чехословакии заявляет, что мы полностью принимаем немецкие требования. Прошу прощения, не немецкие, а англо-французские требования, подчеркиваю. Англо-французские. Что же произошло в период между 19 и 21? 5 раз посол Англии и Франции наведывались к президенту Чехословакии. Последний раз это было 21 числа в 2 часа ночи. И они ему в 2 часа ночи, вытащив его с постели, то есть сам факт уже президента страны, вытаскивают 2 посла из постели. Заявляет следующее. Если Чехословакия не примет план англо-британского урегулирования, то вина в развязывании новой европейской войны ляжет на нее. Если же Чехословакия обратится за помощью к большевистской России, то война примет характер крестового похода, в котором Англия и Франция не смогут остаться в стороне. Вот против этого чехи были не готовы. Воевать с Германией, да ради бога. Но воевать с Францией и с Англией, а Польша обязательно ударит в тыл, они это учитывали, и она ударила в конце концов.